Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Социальная тема на телеэкране. Может ли телевидение помочь в борьбе с несправедливостью? Об этом мы сегодня будем говорить с телевизионной ведущей Ольгой Бакушинской. Добрый день, Оля.
Здравствуйте.
Да. Ольга не просто ведущая ток-шоу, которое большинство из вас, конечно же, знает, но выходит в эфире канала ТВЦ «Скандальная жизнь с Ольгой Б». Ну и вообще человек с принципами. Ее побаиваются участковые дамы из РЭУ, все всякие товарищи с рынков, также не любят некоторые газетные обозреватели, главные редакторы и известные режиссеры. Вы можете присоединяться к нашему разговору, и, может быть, вы нам рассказываете об историях, когда телевидение действительно помогло вашей беде, или вы знаете таких людей. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на радио «Свобода» во второй половине часа. Пишите и звоните. Давайте, Оль, вот с горячей, конечно, темы и трагической. Как вы считаете, на этой неделе на каком-нибудь канале появится ток-шоу, социальное ток-шоу о шахтерах и про их экономические требования?
Не могу отвечать за все каналы, но вполне возможно. Знаете, я вижу некоторые программы, в которых это может появиться.
Может.
Вполне может быть. Хотя, конечно, освещение того, что происходит в Междуреченске, меня потрясает. Так же, как когда-то потрясло освещение теракта, который случился 29 марта в Москве. Но более того, об этом много было говорено, как телевидение освещало теракт. Но ведь, собственно говоря, смотрите, произошла еще худшая вещь. После теракта в стране был объявлен траур. После жуткого случая на шахте траур был объявлен в Кемеровской области и только. И я могу себе представить, как шахтеры сидят и говорят: «Страна, ты что, нас не замечаешь, ты нас не видишь?» И при том, что мы их замечаем, и мы их видим. Я прочла такую, в одном из обращений шахтеров, я прочла: «Москвичам на нас наплевать». Москвичам на вас не наплевать. А вот кому на вас наплевать, это, конечно, большой вопрос, на который мы, наверное, знаем ответ.
Дело в том, что вот в тех немногих репортажах, которые делались в самом Междуреченске и которые, в общем, выложены были в интернет и у нас на сайте телекомпании «Квант», репортаж тоже висит, и его можно посмотреть, там шахтеры-то как раз и говорят, что вот мы вышли с этим протестом сказать про все безобразия, про нашу зарплату, про то, что мы рискуем жизнью, потому что вынуждены нарушать технику безопасности и так далее, и так далее. И они говорили: мы надеемся, что увидит страна. А кто-то все время говорил: да ничего не покажет по телевидению. Там чуть помоложе был молодой человек, вот в этих же кадрах.
Компетентный просто более, видимо.
Видимо. И, по сути дела, и нельзя вроде сказать, что страна не увидела, потому что, да, в сутки, вот с 5 часов тогда, когда начались протесты, до ночи, действительно, очень так аккуратно с этим обращались, во всяком случае, национальные каналы и крупнейшие даже агентства, молнии не было. Потом все это начало как-то просачиваться, и у меня просто каждый раз вопрос, не знаю, вы тоже уже давно работаете и знаете, и вам приходилось делать программы на сложные темы, связанные с терактом. Вот логика тех, кто запрещает. Вы себе это как-нибудь объясняли?
Вы знаете, я скажу вам честно, я этот вопрос себе задавала, но ответа на него не нашла. Я очень часто не могу понять логику. А что касается того, что страна видела, ну, будем говорить откровенно, видела она не все. А интернет... Я человек интернета, и понятно, что я прекрасно осведомлена о том, что происходит в Междуреченске. Но когда я посмотрела вчера специально, как это освещается на телевидении, ну, что я могу сказать? Некие маргиналы вышли на рельсы. Это не шахтеры. Шахтеры – люди робкие, богобоязненные, как известно. Все делается, руководство в курсе проблем. Проблемы невелики, и мы их скоро решим. Хотя мы понимаем, что там происходит, в общем-то, второй Новочеркасск. Если наши слушатели помнят, что произошло тогда еще в прибрежнем Новочеркасске, когда была расстреляна мирная демонстрация рабочих.
Как вы думаете, это вообще тема, вот труд и капитал, экономические требования, это тема социальная?
Да, да, да.
Она или политическая?
Аня, а я не понимаю, чем они отличаются порой. Эти темы настолько пересекаются, что очень трудно отличить одно от другого. Я делаю социальную программу, я немножко понимаю ваш намек, я делаю социальную программу, но очень часто я понимаю, что она политическая в каком-то смысле. Не к ночи будет сказано, потому что понятно, что за политическими программами у нас большой присмотр.
Но именно поэтому. А вы готовы были бы взять эту тему в программу?
Интересный вопрос. Да, я была бы готова. Будет ли она? Не знаю. Я была бы готова поговорить, естественно...
Но вы понимаете, кого надо... Вы же знаете, у
да,
вас
много... Да, я понимаю, но я бы говорила людей. Об этом в более широком контексте. То есть я бы действительно, может быть, делала бы из этого социальную программу и говорила бы не только о шахтерах, а вообще об отношениях работника и работодателя, работника и государства, о том, как... в сущности, реагирует государство на такие ситуации, и, ну, работодатели, естественно, чего там греха таить.
Да, и, может быть, наконец, вот в таких бы программах появились те владельцы, которых вот неделю как-то большой эфир так именует очень деликатно владельцами.
И ну всё. Да, 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 это я тоже заметила, это довольно забавно. При этом понятно, понятно, что все вроде как знают, кто владельцы, но это как Волан-де-Морт, тот, кого нельзя называть.
А получается, что социалка, и мы с вами еще, наверное, об этом поговорим, то, что раньше считалось социалкой, условно, ЖКХ, канализация, трубы и так далее, она, наконец, и это, в общем, естественный процесс в отсутствии mm-hmm. политической журналистики и попыток обсуждать это всерьез, она перетекает в какую-то иную фазу. Вот в какую, по-вашему? Это вот что теперь? Потому что даже в вашей теме, угу. в ваших темах, это теракт, это малый бизнес, угу. это рейдерство. Это и не экономика, и не политика, и все... Может быть, мы сейчас так скрываемся угу. чуть-чуть за ширмой социалки?
Да нет, просто социалка – это такое широкое понятие, и, на мой взгляд... Если называть себя социальным ток-шоу, по сути дела, можно обсуждать любую тему. От ремонта труб, там, канализации, наши любимые там платежки, сколько мы платим за электричество, до рейдерства, до малого бизнеса, до взяток мы недавно обсуждали. По большому счету, мы не скрываемся. Сложно сказать, что мы скрываемся, но мы скажем так, имеем в виду. Потому что социальные темы очень часто плавно переходят в какие-то общегосударственные и политические, потому что все это очень взаимосвязано.
Ну да, то есть если раньше мы, маркируя программу, называли общественно-политические, угу. то теперь можно сказать,
мы называем ее
социально-политические.
А с другой стороны, социум – это общество.
Да, да, да,
общественно-политическое, социальное.
В общем, да. Я просто говорю, что как ни назови, просто рамочки раздвинули, и я говорю, что вот если кто-то думает, что у нас пропало общественно-политическое вещание. Нет, оно вот трансформировалось.
Оно мимикрировало
в эту сферу. Ольга Богушинская, мы продолжим сразу же после объявления на Радио Свобода.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной телевизионная ведущая программы, которая называется «Социальное ток-шоу на злободневную тему «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. На самом деле мы уже с Олей выяснили, что, в общем, это вполне себе социально-политические ток-шоу, но все ведущие всегда боятся этой добавки политики, поэтому мы так аккуратно будем про это разговаривать. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. А я еще немножечко просто про либо моду, либо про изменившуюся ситуацию. Как вы бы ее прокомментировали? Вы уже больше 2 лет ведете свою программу, и она...
На самом деле больше 3.
Да, больше 3 лет. Да, извините. 7-й год. Седьмой. С математикой. Но именно в этом телевизионном сезоне, у нее есть рейтинг, зритель, все понятно. Она трансформировалась в каком-то виде, темы несколько поменялись. И в этом телевизионном сезоне появилось очень много программ, которые в каком-то смысле эту же полянку стали окучивать. И трансформировался специальный корреспондент, и появился участок, уже год как появился на Первом. На Рене появились программы с такой вот более жесткой социальной направленностью. Да? И господин Макаров, по сути дела, тоже выступает теперь вот таким защитником тех, кто несправедливо обижен. «Свободу мысли», наконец, на Пятом, и еще некоторое количество программ. Как вы думаете, это реакция на что?
Да мы немножко уже об этом, собственно говоря, поговорили. Это, скажем так, вода ищет свободное русло. Как вы совершенно справедливо заметили, назвать сейчас программу политической довольно сложно, и она будет гораздо более жестко форматирована. А на мой взгляд, социальное напряжение в обществе есть. Оно касается и чисто бытовых вещей, оно касается и политики, безусловно, оно касается происходящего в стране. И, соответственно, есть необходимость, чтобы это было, и люди действительно, наверное, хотят это смотреть. Но я хочу сказать, что себя не похвалишь, никто не похвалит. Я не знаю, но мне кажется, что мы впервые нащупали этот формат вот 3 года назад, и поняли, что это нужно, это будут смотреть, и это можно делать интересно, потому что раньше считалось, что социалка, это так где-нибудь на последней странице областной газеты что-нибудь мы напишем, как идет ремонт капитальный. Но выяснилось, что капитальный ремонт – это очень интересно, и даже жарко, и даже до драки.
Это безусловно, и у вас на программах это случается. И в этой связи означает ли, что у журналистики появилось такое некое новое направление, которое еще в 90-е считалось, прерогативой таких региональных небольших компаний. Они будут там дырки затыкать, крышу чинить, а вообще это не журналистика, потому что мы не собес, мы не ЖКХ, мы не прочие там мусорные и прочие товарищи, а вот мы новости должны сообщать и власть контролировать, а это не наше дело. Получается, что есть измерение теперь действий, теперь ваше дело, наше дело. Что это за журналистика? Помогать все-таки, да?
Во-первых, помогать. И надо сказать, что это, может быть, странно прозвучит, и, может быть, кто-то ухмыльнется, но для меня важно и интересно помогать. Я всегда очень радуюсь, когда это удается. Во-вторых, помогать советам. В-третьих, я вот иногда думаю, что в какой-то момент, когда политика притихла и стала весьма однообразной, люди стали из всех предметов, включая утюг, узнавать о гламуре, о том, что происходит у того, у сего, что сказал Максим Галкин, с кем он станцевал на какой-то тусовке. Этого было много, и это не имело никакого отношения к реальной жизни людей. И сначала все это потреблялось, все это, может быть, было в диковинку, в новинку, это все хорошо шло. Но потом, рано или поздно, люди вернулись к своей обычной жизни. Они выходят на улицу, они сидят дома, они смотрят, что происходит вокруг них, они смотрят на местных чиновников. И выяснилось, что для них это знать важно, интересно и гораздо важнее знать, чем то, что происходит где-то там наверху, в Москве, в пределах Садового кольца. Может быть, это просто ответ на то, чем людей раньше перекормили.
Скажите, а вот когда вы появляетесь где-то в присутственных местах, вас побаиваются?
Когда я появляюсь в своем РЭУ, безусловно, да. И это плюс, потому что я практически, ну, раскрою маленькую тайну. Если мне нужно что-то получить в своем РЭУ, бумагу, что-то оформить, я пользуюсь служебным положением, потому что меня обычно выдергивают, значит, эти дамы, они меня обычно фотографируют, что называется, выдергивают из очереди и все быстро оформляют. Вот, и быстро меня отправляют, чтобы я наконец вышла из этой конторы. Хотя не надо преувеличивать того, что журналистов сейчас боятся. И то, что, и то, что кто-то о ком-то скажет плохо по телевидению, даже в весьма популярной передаче, это может подействовать, но может подействовать только в одном случае. Если эту программу посмотрит, да, посмотрит начальник этого человека, стукнет кулаком по столу, это называется вертикаль. Пока главный начальник не скажет починить бабушке кран, кран бабушке не починит.
Ну да. А у вас есть какие-то, ну, такие успехи, которыми вы гордитесь за эти три года? Вот, что называется, редакция разобралась, помогли, и там, не знаю, какая-то одна-две истории, которые для вас очень важны.
Сейчас я попробую что-то такое яркое вспомнить, хотя должна
да,
сказать...
Что приходит? Вот это же важно для
да,
вас.
Да, я понимаю. КПД... безусловно, по тем причинам, которые я назвала, он гораздо ниже, чем мне хотелось бы. То есть я бы хотела, чтобы хотя бы в каждой второй передаче «Наша история» пошла наверх, пошла вниз, пошла вбок, и люди, наконец, получили то, что они получили. Значит, ну вот я вспоминаю достаточно глобальную историю, когда мы сняли программу про пенсионеров и сделали такой ход, который никто не догадывался делать. Мы взяли нормы пенсионерские по продуктам на день, которые не выглядят на бумаге страшно, а на подносе они выглядели очень страшно. И на следующий день кассету затребовали в начальство. Мы думали, что сейчас нам пришел конец, сейчас головы. Полетят головы. Но на самом деле кассету требовали для того, чтобы собрать совещание и подумать, что сделать для пенсионеров, потому что вот эта вот чайная ложечка риса, она выглядела действительно потрясающе. И, насколько я знаю, были выработаны какие-то надбавки. Пусть маленькие, московские надбавки. Пусть маленькие, но все равно, знаете, пусть будет две ложечки риса хотя бы. Вот это я помню, довольно глобальная история.
Может быть, какой-то скандальный, который вот... Я кстати, никогда не видела, я видела, как вы бываете очень такой эмоциональные люди, шумными, но я не видела, чтобы... Или не попадала, чтобы кто-то уходил, что называется.
Нет, ну почему не же? Ходили? Бывало, уходил. По очень смешному поводу ушел Сергей Крылов. Мы схлестнулись с ним абсолютно не по социальному поводу. Программа была, как сейчас помню, про насилие в семье. И он сказал, что во всем виновата женщина, когда ее бьют, потому что женщина должна выходить замуж стерильной. И делать так, чтобы мужу благотворить во всем, что если, например, там суп не досолен, на кастрюлю полетел ей в голову, значит, надо суп досаливать. Вот, и, в общем, я как-то ответила по поводу стерильности, и Крылов сказал, что... он стал приводить пример своего сына, что вот сын у него, я говорю, знаете, я не хотела, чтобы моя дочь познакомилась с вашим сыном, вышла за него замуж. Он страшно обиделся за своего ребенка, я могу понять отцовские чувства. Почему-то закричал, что его сын девственник, хотя меня это особо не интересовало, и ушел. Да, такой случай был.
Но только, да, он не касался... Вот,
один раз, да.
А так, чтобы чиновник оказался
оскорблённым. Нет, ну почему? Значит, уходили руководство, уходило руководство сотовых компаний, когда мы делали программу про сотовую связь. После перерыва они встали и ушли, потому что они, к сожалению, не могли ответить на наши вопросы. Они не могли ответить на вопросы по тарифам, они не могли ответить на вопросы, почему у них там происходят какие-то сбои, почему так, а нет. Очевидно, они пришли на программу, думая, как многие приходят, что здесь будет такой круглый стол, где будут их исключительно гладить по голове. Очень часто чиновники убеждены просто в этом, потому что они привыкли к такому формату. Чиновники не уходят, это все-таки крепкие ребята. Менеджеры ушли. Причем надо сказать, что это были такие молодые, гладкие ребята. Вот, которые, в общем, я не понимаю, почему они были не готовы.
А за 3 года вам запрещали какие-нибудь темы?
Дайте сообразить. Да, безусловно, нам иногда говорят, что нет, это не ваше, это не ваше, это не берите. Но я сейчас пытаюсь сообразить, что именно.
Ну, наверное,
потому что это бывает
либо
довольно...
политика, либо Москва. Других вариантов вряд ли.
Нет, Москва, нет? Кстати, редко. Нет. Мы все-таки московская программа и стараемся упираться на какие-то московские темы, поэтому Москва редко. Политика, наверное, я вот сейчас вот просто пытаюсь вспомнить, то, что это бывает достаточно редко. То есть чаще бывает, что мы просто поворачиваем тему как бы другим боком.
Ну да, чтобы...
Вот. Не... Чтобы а вот, ну, смотрим ее под каким-то иным углом, а там уж как куда кривая вывезет.
Да. А все-таки вот почему программа чуть-чуть изменила свою направленность? Она действительно ушла от труб, канализации и так далее? Ушла. И все дальше и дальше уходит.
Угу.
Это связано с изменившимся зрителем? Или с вашим ощущением изменившегося зрителя?
Наверное, тут было движение какое-то навстречу. Да, я чувствую, что программа изменилась, потому что я смотрю просто по реакции зрителей, которые можно как-то просчитать по рейтингам и долям. И если раньше на «Ура!» шли программы действительно... для женщин среднего возраста, что называется.
Да уж, ладно. Я не взрослая. Бабушек и домохозяек после 50.
И, соответственно...
Тут ничего дурного в этом нет.
Да нет, в этом ничего дурного нет. Да, и более того, мне нравилось работать на эту аудиторию, то потом мы вдруг поняли, что зритель наш омолодел, и мы пошли ему навстречу, потому что, ну, а что мы должны сделать? Мы, в общем-то, хотим все-таки, чтобы нас смотрели, как все. А может быть, просто мы выросли как-то, мы начинали с этого. Ну, программа развивается, на мой взгляд. И у меня даже ощущение есть, что в следующем сезоне мы еще более молодежную аудиторию будем захватывать. У нас есть уже такие идеи.
Замечательно. Ольга Бакушинская, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. А вечером ко мне придет Владимир Милов. Мы будем обсуждать тему «Труд против капитала», «Гражданский протест и ответственность власти».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Власти Ирана согласились направлять в Турцию для дообогащения основную часть уранового сырья, предназначенного для использования в иранском мирном ядерном реакторе. Договоренность была достигнута сегодня в результате переговоров в Тегеране между президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Бразилии Инасио Лулой де Силвой. Европейский суд по правам человека удовлетворил апелляцию Латвии, которая оспорила вердикт суда о незаконном осуждении партизана Василия Кононова. В августе 1998 года Кононов был осужден за убийство мирных граждан на территории республики в годы Второй мировой войны. Состояние большинства пострадавших в результате аварии на шахте «Распадская» в Кемеровской области врачи считают удовлетворительным. 5 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает корреспондент Радио Свобода. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибыл с 2-дневным визитом в Киев. Ожидается, что одной из основных тем его переговоров с президентом Украины Виктором Януковичем станет создание совместных предприятий и другие формы сотрудничества двух стран в нефтегазовой сфере. В столице Киргизии Бишкеке около 2500 человек собрались на митинг в поддержку временного правительства страны. Митинг проходит у штаб-квартиры социал-демократической партии. В Нидерландах аэропорты Амстердама и Роттердама закрылись из-за нового облака вулканического пепла и пыли, выброшенного извергающимся исландским вулканом. В Бангкоке истек срок ультиматума властей к протестующим оппозиционерам. Так называемые краснорубашечники должны покинуть организованный ими в городе лагерь.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу о социальной теме на телевидении. Сегодня моя гостья Оля Богушинская, ведущая программы «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. Кстати, Оль, вот мне ужасно не нравится это название, потому что это и не скандал, и я понимаю, что у вас такой вот псевдоним еще идущий из вашего газетного прошлого. Его и не только не очень хорошие люди вот как-то готовы интерпретировать в том самом гламурно, несимпатичном. Да. Понимаете, вот почему у нас скандальная жизнь? Почему вы... ну, ясно, что вы уже, наверное, ничего с этим не сделаете, но программа...
Нет, почему же не сделаем?
Можно? Можно попробовать с ней что-то сделать, с этим
вот
названием?
Что называется, сон в руку.
Так.
Есть такие мысли. Мы не знаем, будем ли мы их реализовывать, например, в следующем сезоне, потому что, что называется, тут уже несколько поздно пить баржевым. Уже зритель знает название программы, знает псевдоним.
Ну, что-нибудь одно оставить.
То есть вы думаете, что можно что-то сделать?
Да, я убеждена.
Ну, вот думаем над этим. На самом деле,
у нее сразу появится, если вы хотите...
Приличный зритель.
Если вы хотите другого зрителя, и в том числе молодого, как вы говорите, помахав нашим молодым продюсерам, надо ее чуть-чуть... Извините.
Знаете, что меня саму смущает? Что очень часто люди, которые слышали название... но не видели программы, говорят, ну, это, наверное, про трусы Пугачёвой. Ну, как же, скандальная жизнь, это такая программа максимум.
Конечно.
Очень трудно, это все корреспондируется в голове у людей, как может социальное ток-шоу называться «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. Но мы не имели в виду вот скандалы вот именно гламурные, которые...
Вы-то не имели,
мы
но
не имели
слово
в виду, да, но слово
имеет.
«Не воробей» вылетит, да. Не поймаешь. Да, наверное, вот честно признаю, наверное, так называть программу было нашей маленькой ошибкой, потому что понятно, что серьезную часть аудитории мы этим не привлекли. Но, вы знаете, вот глупо сейчас уже, мне сейчас глупо обижаться на это название, конечно. Оно работало, оно было названием нашей программы, оно до сих пор продолжает оставаться названием нашей программы.
Ну, это вопрос пиара,
мы думаем,
как переформатировать это.
Но мы всё, думаем, да. Мы задумались, в конце концов, над этим, но я действительно часто сталкиваюсь с тем, что даже приличные люди говорят, что скандальная жизнь... Да еще с Ольгой Б. Нет, ну мы знаем, что это твоя фамилия, но вот это сочетание, оно, оно наводит на определенный, и очень часто люди там, допустим, которые вообще не смотрят российское телевидение, но которые пишут мне, они говорят, ой, ну скандальное, ну, наверное, это что-то, это светская хроника, да, вы, наверное, ведете.
Да-да-да, потому что со мной, когда я
когда,
даже говорю.
Когда, Аня, люди говорят о таком... Это значит, что мы не доработали.
Да, да, потому что, конечно, как известно, лодку назовешь, да, по...
Так, ну, лодка тем не менее выплыла.
Выплыла. Но это, да, победа и беда в данном случае.
Да.
А беда сыграла ей
да,
на руку.
Но, с другой стороны, лодка капитана Врунгеля, она тоже выплыла.
Да, да, да. Ну, в общем, короче говоря, это повод для размышления. А для наших слушателей, если вдруг вы в новом сезоне Ольгу увидите в иной программе, то не думаете, что что-нибудь поменялось. Ни Ольга не поменялась, ни программа не поменялась.
Нет, ну почему не поменялась? Мы обязательно что-нибудь поменяем в следующем сезоне, потому что, конечно, что тот, кто не идет вперед, тот идет назад.
Оль, я в данном случае говорю, что тематика,
да.
Энергия и злободневность никуда не уйдут.
Стараемся.
Да. У меня вот еще какой вопрос, который мне так всегда любопытно, когда я на вас смотрю в эфире.
обдумывать, потому что, вот смотрите, вы человек энергичный, сейчас вы только что сказали, что иногда вы пользуетесь своим служебным положением, ну, вот хотя бы там в РЭО, да, и наверняка там милиционеры, которые вас знают, лучше обойти, или еще что-нибудь, ну, в общем, как-то лучше не связываться. Но, ну, в общем, смотрите... Да. Мало того, что вы человек экранный, вы еще и просто человек очень активный, энергичный, живой. А большинство людей, которым вы советуете, когда они сталкиваются с этим бюрократией, маразмом, всем ужасом, они не могут это преодолеть. Вот как стараться сделать так этим людям, чтобы перестать бояться бороться за свои права? Потому что это и есть борьба за свои права.
Да, знаете, меня это очень часто удивляет. Как люди, которые находятся в выигрышном даже порой положении, которые кругом правы, и которые выиграют любой суд даже без адвоката, стесняются подавать в этот суд, потому что говорят, что ничего не сделаешь, понятно, рука руку моет. Да, моет. Но говорить о том, что ничего не сделаешь, не попытавшись сделать, да, это удивительно. Это, более того, это очень распространено. Мне это трудно понять, но когда вокруг очень много таких людей, я понимаю, что я вынуждена их понимать, и я вынуждена как-то им помогать в их состоянии, в том состоянии, в котором они находятся. И, в принципе, я для себя нашла ответ на этот вопрос. Как им можно помочь? Давай четкий алгоритм. Если вы заметили, в каждой программе мы даем пошагово. Если у вас там, если вам мешают ночью соседи, вы должны позвонить туда-то, потом написать туда-то, потом, получив ответ, пойти туда-то. Существует такой-то закон, вы можете им воспользоваться. Другое дело, воспользуются этим люди или не воспользуются, могу рассказать историю про себя, так я очень коротко расскажу, которая меня просто потрясла. Я не знала, то ли плакать, то ли смеяться. Когда я въехала в квартиру, в которой я сейчас живу, выяснилось, что отопление не работает в большой комнате. И не работает оно, я пробежалась по соседям во всем стояке и 30 лет. И люди ходят по гостиной в валенках.
Ужас.
Я что говорила? Ребята, почему же вы никак не реагируете? А что мы можем? Мы люди маленькие, говорили мне все соседи. Ну, я потратила на это 2 месяца. Я дошла до мэрии. Я там, я не знаю, я писала письма во все концы. Ко мне пришло 1 000 000 комиссий. Меня оскорбляли там, я не знаю. Там мне кричали, тебе что больше всех надо? Все ходят в валенках и не шуршат. Оказалось, что нужно было поменять всего лишь одну деталь, которую просто не меняли 30 лет. Ее поменяли.
И которая не давала...
Да, через несколько дней я... встречаюсь у мусоропровода с соседкой, у которой квартира расположена зеркально. И говорю ей, значит, она говорит, вот удивительно, все, говорят, вас так прославляют, вы, наконец, починили стояк, а вы знаете, у нас та же самая проблема. И мы тоже ходим по квартире в валенках, да, в зеркальной квартире.
На той же площадке.
Вы знаете, я вам сейчас все расскажу. Вот адрес, вот в интернете такой-сякой адрес. Вы уже идете по накатанной, к вам придет комиссия, вот вам нужно поставить там-то
градусник. Дом старый, что ли, получается?
Дом старый, да,
совсем старый.
Дом старый. Ну, Брежневка.
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 Думаю, может быть, еще современный.
Значит, я говорю, вот сделайте это, сделайте. Она покивала. Через 2 недели я ее встречаю тоже у мусоропровода. Я говорю, ну, вы сделали что-то? У вас есть отопление? Нет, мы ничего не делали. Я говорю, почему? Ну, мы же люди маленькие. Вот это вот, когда я слышу, мы люди маленькие, все во мне просто начинает закипать. Я прекрасно понимаю, что все не могут быть такими городскими сумасшедшими, как я, но к этому нужно стремиться.
Это правда. Это правда. Присоединяйтесь к нашему разговору, уважаемые слушатели. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас читаю с пейджера и потом даю возможность высказаться нашим слушателям. Ну, немножко про шахтеров люди, конечно, пишут. Семенов пишет, что... Я возмущен количеством насилия на экране. и не рассказом про шахтеров, только Евроньюс показал ожесточенное сопротивление ОМОНу. Потом, конечно, поразил размер заработных плат шахтеров 10-15 тысяч за их адский труд. Ирина вам пишет. Богушевская молодец, ее программы редкие, затрагивают актуальные проблемы.
Только я Богушинская.
Перепутывают. Да, и я тут уже начинаю читать Богушинская, да. На канале РЕН появилась программа Макарова «Справедливости», там тоже затрагивают злободневные темы. Да, но мы об этом сегодня и сказали, что это такая теперь модная тема и некоторое поветрие, которое изменяет направление журналистики. А что вы, собственно, хотите от русского народа, пишет нам Роза. 60 лет в каждой семье были репрессированы или расстреляны, все дружно рыдали над смертью Сталина, пока не заплачут наши начальники и руководители, народ будет заниматься своими делами. Так и Междуреченский. Если бы рыдали Путин и Медведев, с ним бы рыдали все сердобольные граждане. Так, ну вот Наталья Михайловна нам напоминает, что не при Брежневе был Новочеркасск, а при Хрущеве. Ну, в общем, разница невелика в данном случае. Хотя спасибо, что напомнили про время. Да, ну, как раз вот 40 лет назад, чуть больше. Недальновидная власть думает, что она надежно защищена высокооплачиваемыми мордоворотами, поэтому ни население, ни шахтеры, ни миллионы безработных им нипочем. Но думаю, что ошибаются эти господа. Так пишет слушатель Власов. А вот теперь совершенно конкретный вопрос, тем не менее, про газоны и про трубы. Татьяна Васильевна, уважаемая Ольга, может быть, вы поможете нам спасти газоны в Москве? Сейчас начались покосы, то есть выкашивают все, что осталось от осени, а осенью выдирали листья вместе с травой. Сейчас оттуда уцелевшие островки этой травки выкашивают. И продолжается это каждые 10 дней. Пожалуйста, возьмите за эту больную для города тему.
Да, вот, значит, конкретный ответ на конкретный вопрос. Вот вы не можете это изложить письменно. Я сейчас не вспомню адрес нашей программы ну, может быть, действительно нет электронной почты.
Нет.
Вы знаете, что в конце каждой программы указан телефон нашего автоответчика. Вот, чтобы у меня просто это не вылетело из головы, позвоните, пожалуйста, посмотрите программу, позвоните по этому телефону, я сейчас его не помню на память, наговорите на автоответчик, вот, и мы посмотрим, если будет какая-то тема про городское хозяйство, под темы это может быть газоны, потому что, ну, я села на своего любимого конька, есть еще одна проблема с газонами, на них паркуются.
Это правда. Кстати, выкашивание, я думаю, что это не самая большая беда, потому что траву надо до того, как она выколосится, скосить.
Ну, это само собой. Да. Я просто сейчас еще не разобралась с темой, надо косить, не надо косить. Но то, что газоны очень часто вытаптываются и, значит, машинами прокатываются, это правда.
Да. Оль, наушники, пожалуйста. Ага. Александр Георгиевич, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемая Анна Качкаева и уважаемая Ольга Богусенская. Смотрю с удовольствием ТВЦ, в вашем лице хочу даже поблагодарить этот канал. Этот единственный канал из метровых каналов, который вот и гостей приглашает в новости вот в 25-й час, и вообще более-менее новости приличные. Ну и вам лично хочу сказать спасибо за то, что вы поднимаете темы очень важные. И вот тоже бы желал бы вот так к вам бы обратиться вот с таким вопросиком. Вот не могли бы вы поднять такую тему? Вот вообще, полагается ли для инвалида машина или нет? Для простого инвалида, подчеркну, не для ветерана, а вот просто вот инвалид, вот, допустим, как я. Потому что я что-то посол обратился, а мне там какую-то начали любуту это нести, вот. Поэтому, если вот будет такая возможность как-то поднять эту тему, буду вам очень и очень признателен. И успех вам, потому что вы на самом деле молодец. Я вас и на эхо слушаю, и вот смотрю по ТВЦ, и вашему руководству тоже спасибо. Более-менее, один из метровых каналов более-менее порядочных.
Вам большое спасибо за комплименты. Да, такую тему поднять можно. И, в принципе, у нас есть в планах программа про инвалидов, про льготы и про то, что для них делается и что, по сути, надо делать. Так что можно поднять такую тему.
Ну вот часть слушателей отреагировали на ваш такой проникновенный монолог по поводу «Мы маленькие люди», и возражают вам. Это тоже довольно типично. Основание для того, что люди начали защищать свои права, нужно, чтобы они изучали законодательство, потому что не у всех есть средства на адвокатов. Даже признанные люди не могут добиться правды в суде. Власть настолько развращена, что все пошаговые советы, которые даются в передаче, не помогают. Скандал означает, что нужно прекратить все дела и заниматься только доказыванием, что белое – это белое, а черное – это черное. Я пробую это с начала перестройки, занимаюсь многими вопросами, и практически мало чего удалось добиться от слушательницы Савельева. Потрачено впустую годы, от чего очень обидно. Пока сегодняшняя власть на местах, сдвинуть эту ткань невозможно.
Ну, то есть, насколько я поняла, трудно воспользоваться советами. Знаете, тут нужно определить приоритеты. И если у человека действительно очень серьезная ситуация, и ему нужно ее решить, да, к сожалению, у нас пока приходится бросать все, изучать юридические тонкости. И у меня были на герои программы простые люди, которые стали практически юристами. Я помню совершенно чудовищную историю, которая была недавно в программе про вытрезвители, когда у нас была женщина, которая абсолютно не алкоголичка, не маргинал, она попала случайно в вытрезвитель, где ее просто изнасиловали. И она... Я потрясена мужеством этой женщины, которая нашла в себе смелость не только бороться, но и прийти на нашу программу, рассказывать о том, что с ней произошло. Так вот, борясь со своими местными милиционерами, она получила юридическое образование. То есть она сейчас учится на юридическом. Вот настолько у нее было желание вот эту ситуацию разрулить. Да, у нас все решается очень трудно. И я понимаю, как трудно реализовать тот алгоритм, который я даю. Но его реализовать можно, если это действительно очень нужно.
Борис Васильевич, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Спасибо, Анна Качкаева, прям персонально, потому что сегодня вообще свобода, массу материалов...
Борис Васильевич, давайте Оле вопрос.
А для Ольги следующее. Пенсионные проблемы, это громадная проблема. В 2001 году Путин запустил пенсионную реформу, а во главе, будем так сказать, Зурабов, который навяз как бы в зубах. Но это не просто зурабовщина, это антисоциальное явление. И в 2007 году Путин четырежды говорил на расширенных заседаниях правительства. Он говорил о том, что весьма запутанное пенсионное законодательство, о том, что пенсионеры советского периода все выплатили, все свои страховые...
Борис Васильевич, вопрос в чем? Вопрос чтобы такой. Ольга тоже попробовала об этом...
материалов в МК, в «Комсомольской правде», аргументов. У меня масса, я встречаюсь с депутатами Госдумы, но там полнейшее молчание, полнейший цинизм. Пенсии сейчас, по сравнению с советским периодом, ниже в 3 раза. Они должны быть не менее 40% от прежней зарплаты по международной конвенции. И Путин это признал. А вот сейчас по так называемой валоризации все запутали еще сильнее. Это Воронин, это второе лицо после министра Голиковой.
Борис Васильевич. Понятно. Вы просто такой, да, выплеск души.
Ну,
да,
я что могу на это сказать?
Да. Ну, а также мы можем дальше перечислять. Пенсия, образование, здравоохранение, еще доходы слуг народа тоже.
Да, вот это неисчерпаемая тема, абсолютно.
Да. И это все и будет, в общем, разговором о социальных правах и гражданских правах в том числе.
Да. А социальные права – это и есть гражданские права.
Аркадий, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Прежде всего, извините, я хотел бы спросить, по какому каналу идет ваша передача?
По каналу ТВ-центр. ТВ-центр,
мы несколько раз сказали.
Господи, вот вы понимаете, он у меня даже не настроен. Вот что значит привычка. Но буду очень рад послушать. Потому что, вы знаете, конечно, многим вкуснее было всякие темы там глобальные, державные, исторические, или интимно-гламурные, но социалка – это ведь то, как раз на чем все мы стоим. И понемногу люди начинают понимать, как тот сантехник, что не в бачке дело, а всю систему менять надо. И вот тут высказывались, не знаете, не надо думать плохо о русском народе. Он, конечно, медленно запрягает. Вот у меня немало знакомых из самых, как говорится, простых. Были целиком за Путина, смотрели только первые каналы, но и их уже начинает доставать даже не из самих обстоятельств жизни. Но последние события в Кузбассе обсуждали. Неизвестно, какие пьяные люди. Ну, правильно один говорит, их ЦРУ заслало через космос. Говорит, не, говорит другой, не через космос. И они туннель оттуда пробили. Они же, наверное, и взрыв устроили, скоро разоблачат. Смех, конечно, но смех, прямо скажем, очень недобрый. И общее настроение у них такое, как бы это, так сказать, буквально не могу изложить, но
да, суть помягче, такая. Помягче.
Почему эти петики клепанные нас совсем за чудаков держат? И очень рад, что и, между прочим, кстати, творчество народное сейчас развивается. Они же примерно, например, сочинили, по словам одного деятеля, два таких высказывания. Борис Грызлов плодит козлов, и выступает сам Грызлов, раскозлейший козлов. И заметьте еще, это люди благополучные и совсем, как говорится, простые. Так что не все потеряно. Ну, а теперь буду вас смотреть специально на свой канал СВТВЦ. Спасибо.
Да, большое. Смотрите по вторникам.
Да, но Аркадий просто нам сегодня народное творчество выдал. Хотя Грызлов тоже постарался, чтобы вот теперь развлекались с козлами-то.
Да, это точно.
А, вот Олег еще пишет. Про газоны это крайне важно. Без травы летит пыль. Поэтому очень важно эту тему обсуждать. То есть еще
я это, поняла, это, еще одна вторая заявка на газоны. Будем делать про газоны.
Владимир Петрович Чувашия. Здравствуйте. Владимир Петрович.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
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 Я тоже, как и все, благодарю Олю за ее передачу. И вообще, ТВ-центр, очень интересная передача. Это и народ хочет знать, и этот, дело принципа очень, передача очень интересная. Не только интересная, а затрагивающая наши злободневные темы. Ну вот, хотелось бы, чтобы, конечно, в передаче звучал такой мотив. Ведь недостаточная активность нашего народа позволяет вот сегодняшней власти и сегодняшней системе нашей этой всей издеваться над ним, одним словом. Издеваться над ним. Вот хотелось бы, чтобы в передаче звучал вот мотив. Пока, как говорится, народ не активизируется, лучшей жизни он не заслуживает.
Это же ведь не задача передачи призывать
активизировать народ.
Активизировать. Задача передачи рассказывать про то, что можно сделать, чтобы не жить так плохо. А дальше уже народ как-то должен
решать. И потом вы поймите, я помогаю конкретных условиях. То есть я стараюсь не давать теоретических советов. Будьте активнее. Я стараюсь давать какое-то направление активности. Если с вами произошло это, сделайте так. Я думаю, что все-таки прикладные советы тут полезнее, чем декларации.
Все равно мы, видимо, не избежим этой темы, потому что вы стали героиней последних двух дней в своем ЖЖ. Мы не будем обсуждать великого режиссера великого кино. Просто вы и на ТВЦ-то оказались после истории с «Известием», когда...
Нет, конечно, не сразу. Да. Нет, я уже, надо сказать, что даже программа вышла, когда произошла история с «Известиями». Даже вышла первая программа в эфире. Да, она даже долго готовилась. Программа готовилась больше года. Периодически подготовка останавливалась. Так что нельзя сказать, что в результате...
Сейчас я просто очень коротко скажу, что вот около трех лет назад, да, получается, Ольга... Вообще она поступает очень по-мужски, хотя замечательная такая, вроде деликатная, спокойная, милая женщина. Но иногда она берет на себя функции, которые забыли некоторые мужчины в российском обществе. Вот, значит, история с «Известием» – это когда она так плеснула вином в лицо очень известного обозревателя, который, собственно, в чуть более мягкой форме повторил слова тогда еще президента Путина об убитой Ане Политковской, что она находилась на обочине общественного внимания. И после этого, собственно, уволилась из «Известий» сама. Mm-hmm. И вот теперь работает на ТВЦ. И буквально вот два дня назад, в общем, ответила господину режиссеру в своем блоге, назвав его в общем, холопом, а не барином, видимо, тоже вызвав большой вот такой большой резонанс. Я к чему обо всем об этом? Вот эта ваша решимость, она не мешает вам?
Мешает. Ну, конечно, мешает. Безусловно, иметь другую, как бы другое устройство гораздо проще для жизни. Но я ничего не могу поделать со своим устройством. То есть это то, что я не могу в себе изменить. Более того, естественно, многие мои друзья говорят, что, ну, уже пора там быть поспокойнее, не надо нам все так реагировать. Но дело в том, что когда я пытаюсь не реагировать, ну, бывает, как правильно, только хуже. Если у меня котел кипит, то потом срывает крышку. И, соответственно, плохо это или хорошо, мне это присуще. Я действительно очень активно и реагирую достаточно резко. То есть, но при
так
этом...
принято было в вашей семье?
Нет.
Нет?
Нет. Надо сказать, что в моей семье все, конечно, очень приличные, интеллигентные люди, но...
Но такой реакции на несправедливость.
Но, как правило, да, нет, они все-таки мои родственники потише. Это можно назвать генетическим, но это приобрело, конечно, во мне какие-то, может быть, преувеличенные черты.
Я к чему это спрашиваю? Mm-hmm. Потому что в прошлый раз после вина... То есть вы покинули газету, и вас попросил главный редактор. Поскольку вы сейчас ответили великому режиссеру великого кино, который связан у нас, понятно, с кем, вас нет опасений, что вашему руководству на ТВЦ позвонят и скажут, слушайте, вот как-то надоела эта скандальная дама?
Начнем с того, что не я затеяла этот скандал. Что Михалков в эфире федерального канала, в общем, сказал про меня такие слова, которые, в общем, про дам не говорят. Поэтому оставить это без ответа я не могла. Ответила я достаточно, на мой взгляд, достаточно выдержанно, совсем не в стиле того, как это прозвучало в эфире. А что бояться? Ну, что ж теперь бояться? Ну, как это, знаете, это называется «делай, что должно, а там будь, что будет». Не испугало же мое руководство история с «Известиями». Значит, я думаю, что эта история не приведет к каким-то таким последствиям. Но в любом случае, я, как правило, отвечаю за свои слова, и, соответственно, я готова ответить в этот раз.
Ну и вот напоследок вам еще несколько тем, я уж набросаю. Наталья Львовна пишет, поднимите, пожалуйста, вопрос, что под видом малых предприятий в Москве работает много полукриминального бизнеса. Их организуют в жилых домах, клиники с рентгеном, часто работающие без лицензий, которые обязательны в медицине. И это связано еще с некоторым количеством медицинских аппаратов, которые опасны для проживания в этих домах. Вот просто, чтобы вы этом подумали.
Я подумаю. Пока не могу ничего сказать, я просто не очень компетентна в этой теме пока что.
Ольга, я вас благодарю, с вами было интересно очень. И я надеюсь, что вот люди, послушав вас, все-таки перестанут бояться или будут делать это чуть меньше, реже и будут настойчивее.
Спасибо, Аня.
Да, у микрофона была Анна Качкаева, сразу же после нас «Свобода в клубе», квартира 44.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Междуреченск обрастает инициативными группами.
Комментарии экспертов.
Обвиняемый в организации массовых беспорядков в Киргизии дал интервью Радио Свобода.
Право автора.
Журналист Валерий Панишкин о необязательности жестокости.
Радио Свобода. Свободанews.ру.